Но я как бы хотел бы задать вопрос вот по поводу все-таки электронной подписи. Потому что если мы делаем анализ, и этот анализ делается в лаборатории, то при многократных передачах этой информации из одной системы в другую, мы должны обеспечить конечному потребителю, врачу, достоверность этой информации, ну или, соответственно, подтверждение, что действительно лаборатория берет на себя ответственность в тех цифрах, которые у врача находятся перед глазами. Вот, поэтому вопрос электронной подписи и ее внедрение как сейчас решается?
Ну, вопрос, мы за.
Да, вот. Я знаю, мы с вами работаем, вот. Поэтому у нас как бы нет вопросов вот по работе. Я вот.
Мы
подтверждаю, что было
сказано. Мы всецело за. Вопрос, как внедрять, но опять же, ну нужно, во-первых, нормативно-правовое регулирование. Да, в принципе, сейчас уже есть закон об электронно-цифровых подписях. Условно его можно применить в данный момент. Но в частности, ну, если возьмем нашу систему госзаказа, там же у нас оригинал контракта является именно на площадке. Он подписан электронно-цифровой подписью руководителя. Вот. Здесь, конечно, вопрос прикладной в плане, как это будет удостоверяющие центры делать, каким образом это будет прописано во всех подзаконных актах, локальных нормативных актах. Ну и техническая составляющая, это как это будет передаваться через сервис обмена данными, как это будет фиксироваться в миссии в лист. Конечно, мы за. Ну, я могу сказать, я сейчас трачу на бумагу 1,5 миллиона рублей в год только на бумагу. Надо распечатку направлений, ну, результатов, вернее. И отказаться не имеется никакой юридической возможности, потому что приходится врачу, контролю качества, ставить там подпись. Вот. Поэтому, если мне это даст возможность отказаться, ну вот, да, очень хотелось бы.
Я, скорее, этот вопрос даже не к поликлинике обращаю, а вот городу, и как он быстро может быть решен. Потому что вопрос действительно актуальный, и мы работаем со 107-й поликлиникой. Никаких сомнений в том, что то, что работает, и что было доложено, нет. Вот. Просто еще раз говорю, это тонкий вопрос, тонкий момент, который надо решать как можно скорее.
Я просто хотел бы дополнить, что коллеги-разработчики, наверное, подтвердят, что технически, на самом деле, давно все готовы к использованию электронной подписи, и коллеги из МИАЦа тоже, я думаю, только за. Тут вопрос в том, что, опять же, первичку у нас никто не отменял, и мы постоянно в это упираемся, что первичная медицинская документация, она у нас должна быть в каком-то распечатанном виде, неважно, но она все равно присутствует. И вот этот момент дублирования, пока он на федеральном уровне не решится, ну, мы, к сожалению, вот...
Борис Валентинович вот хочет.
Знаете, у меня был вопрос, но я пока тоже присоединюсь скорее к ответу. Вы очень правильный термин употребили. Вы обозначили эту тему как вопрос обеспечения доверия. Так вот, проблема обеспечения доверия не решается электронной подписью. Это нас сейчас очень не любят грузить тем, что электронная подпись, как электричество, когда-то решит все наши проблемы. На самом деле, процесс обеспечения доверия – это очень сложный механизм, в котором главная часть – это административные регламенты, которые должны быть утверждены, которые это доверие обеспечивают. Одной электронной подписи это не решится, это просто самое, как бы сейчас формально, дорогой элемент реализации. То есть, типа, сейчас мы всем купим ключики, потратим на это много денежек, а вот сами по себе они не решаются, просто вот, именно так, как вы сформулировали, именно так и надо ставить вопрос. Как обеспечивается доверие к результату? Сегодня от вас требуют, чтобы это доверие обеспечивалось непонятной закорючкой на грязном листочке бумаги. Почему-то считается, что вот такой вариант более доверенный, чем аккуратно переданный в соответствии со сложными регламентами и технологиями электронный результат. Но вопрос же здесь именно в нормативном документе, что вот если на определенном уровне будет признано, что электронная передача с соблюдением определенных правил, даже без подписи, будем честны, она обеспечивает доверие, вот и все. Ну, это, скажем, ответ на...
Я могу сказать, что, в принципе, в городе есть прецеденты, когда внутри одного административного района они там все сели и решили не распечатывать результаты. Да. Вот, такой пример есть. Район потом отдельно назову, не буду сейчас называть.
А как он с прокуратурой, со следственными органами?
Это проблемы того района, поэтому я его не называю.
Вот, поэтому вот мы, конечно, говорим, когда мы действуем в юридическом поле, да, в правовом, вот, то, конечно, нам нужен и закон о телемедицине, который позволяет дистанционно консультироваться, да, и это уже движение вот в эту сторону. Вот когда мы реально, сейчас это использование электронной подписи, это, так сказать, такие технические, технологические гаджеты, да, фактически, да, А когда будет правовая база для этого, мы реально можем сэкономить на бумаге столько денег, что 10 раз купим эти все электронные подписи и всю инфраструктуру будем.
И на картриджах, и на тонерах, и так далее, и так далее.
Да-да-да-да-да-да. На этом все, если это посчитать, сумасшедшие деньги. Сумасшедшие, да?
Так, еще у меня был как раз, это был ответ, а теперь у меня был вопрос. Мне очень понравился ваш доклад, но у меня к вам вопрос вот как к руководителю. Вот, вы сказали одну очень важную вещь, что, к сожалению, ваша лаборатория сегодня фактически работает в двух режимах. То есть один вариант – это работа
трех.
Но я увидел два. То есть один вариант – это работа с электронными направлениями, штрих-кодами, идентификацией по всей цепочке именно по штрих-кодовым идентификаторам. И это понятная ситуация, понятно, как люди работают. Но параллельно с этим другой столь же мощный канал, я так понял, что примерно половина у вас идет в электронном виде, вторая половина на люди, которые работают совсем в другом варианте. То есть фактически у вас как бы две лаборатории, работающие в одной. И как вы справляетесь вот с таким удвоением функций?
Значит, ну, на самом деле у нас работают три механизма де-факто сейчас. Это обмен через модуль ADLI, за что мы активно агитируем, потому что это правильно. Второе – это некоторые двухсторонние обмены напрямую между ЛИСом и МИСом. И второе – это односторонняя выгрузка в МИС. То есть это все три механизма, они одновременно работают. Но связано это с тем, что разная готовность учреждений, а учреждения хотят получить при своей не очень высокой готовности сразу определенный результат в электронном виде. Тогда это односторонняя выгрузка. Если есть, например, коммерческие контрагенты, которые, извините, не передают через модуль ADLI, потому что у модуля ADLI есть определенные условия, там нужен полис как обязательное поле для передачи. Соответственно, они не могут через этот модуль пока технически передавать. Я думаю, вот скоро это исправится, и тогда мы сможем передавать это. И причем у меня даже одно подразделение бюджетное, вот Центр профпатологии, не может через ADLI передавать, потому что вот нет у них полисов. Приходят они без полиса, только паспорт и все. Вот, соответственно, тут вот этот вопрос решится, я думаю, это будет. Но и некоторые коммерческие контрагенты наши, клиники так называемые, у них, и многие говорят, вот коммерческие клиники, вот у них там все хорошо. А у них с информатизацией значительно хуже, чем в бюджетных учреждениях, могу отметить, у многих. У крупных, да, хорошо, а у них очень больших, у них зачастую МИС – это обычный аутлуковский календарик. И они это называют МИСом, по большому счету. Соответственно, там не с чем интегрироваться, в принципе. Тогда, конечно, приходится придумать механизмы для обмена этих данных, а им хочется, чтобы, например, пациентам приходили смс-оповещения, уведомления на электронную почту и так далее, и так далее, и так далее. И мы разработали четвертый механизм, специальный сервис для этих контрагентов. То есть это задача информационной системы, ее гибкости и адаптивности и возможности. Лаборатория при этом остается одна. Анализатору фиолетово, откуда придет заказ. Ну, каким способом. Или это интерфейс человек вобьет, или это придет из другого источника. Для него не принципиально. И он также выдаст туда же результат. А уже система информационная должна по своей логике, по своим алгоритмам это распределить. Кому это отдать в одностороннем режиме, кому отдать в двухстороннем режиме. Может быть, рационально дублировать эти системы. Потому что, вот, например, проблема стационаров возникла в том, что у них есть так называемое экстренное исследование. А люфт по времени, по, скажем так, ADLI иногда существует. Иногда такие проблемы возникают, особенно в пиковые нагрузки. Там с разными причинами связаны, каналы связи, там я сейчас не буду останавливаться. Но такие причины. И когда, например, стационар говорит, а у меня монолитная система, я тут же назначил, тут же появилась, то тут, возможно, нужно дублировать, чтобы этот заказ шел и таким путем, и обратно также уходил таким-то путем, и на каком-то из этапов происходила дедупликация. Почему? Потому что, с одной стороны, врачам это даст возможность оперативно получить. Все равно этот результат пройдет через модуль ADLI, а как следствие учтется для популяционного хранения и исследований. И если какой-то из инструментов накрылся, это элемент дублирования. То есть, может быть, такие механизмы тоже нужно будет рассматривать, потому что они позволяют получить такую более удобную для врачей и для организаторов систему работы, нежели, например, тот один. Такая система, я думаю, тоже жизнеспособна. Думаю, рано или поздно, может быть, мы к ней даже и придем. Жизнь заставит.
Спасибо. Еще короткие вопросы есть? Так, ну, пожалуйста, начнем.
Скажите, пожалуйста, если вернуться вот к схеме реализации формирования, которая была приведена, формирование направлений на анализы, вот в ее свете, как у вас организованы рабочие места в поликлинических отделениях? У медсестры и у врача стоит по компьютеру.
Сейчас.
На одном компьютере медсестра формирует направление, ну, как бы ее основная работа, а на другом компьютере вроде бы врач должен посмотреть результаты исследований и электронную медицинскую карту пациента.
Ну, сейчас начну отвечать, сейчас немножко схему.
Ну, не важно, к схеме можно не возвращаться.
Да нет, так просто удобно. Вот, но на самом деле, информационно-медицинская информационная система, она к компьютеру по большому счету не привязана. То есть неважно, на каком рабочем месте это будет сформировано, все равно будет находиться в системе. Поэтому, по большому счету, у нас есть организованная работа по диспансеризации, когда вообще направление выдают доврачебный кабинет, а на завершение диспансеризации пациент приходит к участковому врачу, и у него все уже есть. Где это выдано будет, это неважно. Главное, чтобы это было сделано в системе. По поводу рабочих мест. Ну, у нас есть врачи, которые работают без медсестер. У меня есть одно отделение участковой службы, которое, в принципе, на приеме медсестры не сидят. Они, две сестры в доврачебном кабинете, две сестры находятся на территории, обеспечивают домашний вызов только. С ними работает либо оператор, либо врач отдельно работает. Значит, соответственно, это будет врач. А может быть, даже оператор, если он ему поручит. Результат приходит в информационную систему. Опять же, от где его врач посмотрит, тоже не принципиально. Вот, кстати, у меня был еще вопрос по сервису Netflix, по просмотровому, что типа только по профилю. Вот мне хочется, чтобы не только по профилю одного врача, а по всех, потому что...
Так, вот это уже в дискуссию опять, да между прочим. Это предмет дискуссии, все, кстати. Все. Вот там поднимите этот вопрос обязательно. Так, коллеги, ну давайте мы двигаться дальше. В дискуссии еще, я надеюсь, главврач еще посвятит время конференции. Вот, спасибо большое.